Глава 20. Илан и Хлоя устроились в глубине огромной дорогущей машины, способной взять на борт 8 или 9 человек. Виржиль Гадес сидел рядом с водителем. На столике между удобными креслами стояли бутылочки воды, соки и легкие закуски.
«Угощайтесь, прошу вас», — сказал Гадес. «Дорога будет долгой».
«Мы не голодны», — ответил Илан. «Лучше скажите, где другие игроки?»
«В пути. Едут в разных машинах. Те, кто быстрее справился с отборочными испытаниями, уже на месте. Одна участница прибыла сегодня утром, в первой тройке».
«Участница? Значит, Наоми Фе в игре?» — встрепенулась Хлоя.
«Лица и личности других кандидатов вы узнаете только завтра утром, когда игра стартует. Сейчас никто никого не знает. Мы не должны допустить ни малейшей утечки и намерены как можно дольше хранить все в тайне».
«Куда именно мы едем?» — резким сухим тоном спросил Илан. Он все еще бешено злился на Гадеса. Тот ответил, набирая сообщение в телефоне.
«Проявите терпение. Место весьма оригинальное и идеально подходит для нашей игры. Есть небольшая проблема с отоплением, но ее очень быстро решат. Если хотите кому-то позвонить, сделайте это сейчас. Потом я заберу телефоны, с вашего согласия, разумеется. Никто не должен знать, где будет проходить игра. Оружие тоже придется отдать».
Хлоя наклонилась и протянула Гадесу мобильник.
«Я не возражаю».
«Вам действительно некого предупреждать?»
«Нет. Но вы ведь уже это знаете, правда?»
Хлоя поудобнее устроилась в кресле и взяла себе бутылку Кока-Колы. Илан несколько минут молча смотрел на нее, потом попросил водителя остановиться, вышел, набрал номер своего патрона и сказал, что серьезно загриповал и на работу сможет выйти только через неделю. Илан уже год работал на АЗС и практически никогда не брал отгулов, да и в отпуск не ходил. Образцовый и исполнительный служащий. Начальник Илана проглотил его ложь и даже пожелал скорейшего выздоровления. Он вернулся в машину и нехотя протянул телефон Гадесу.
«Как только игра закончится, вам все вернут, само собой разумеется. Отдайте револьвер».
«Если не возражаете, пусть пока будет у меня».
«Сожалею, но вынужден настаивать. Вопрос безопасности. Еще есть время повернуть назад».
Хлоя буравила Илана взглядом, и он сдался. Седовласый разложил сотовые телефоны по конвертам с номерами 7 и 8, а револьвер убрал в бардачок. Достал два листка бумаги и протянул молодым людям. На каждом крупными буквами был написан один и тот же текст. «Правило номер один. Что бы ни произошло, что бы вам ни пришлось пережить, это не реальность. Это игра.
Это реально, но реальностью не является», — едким тоном поинтересовался Илан. «А как же понять, что является игрой, а что нет?» «Это самое интересное. Два других принципа вы узнаете позже. Выучите их наизусть, они помогут во всем разобраться. А теперь советую отдохнуть. Путь, как я уже говорил, не близкий, а вам нужно успокоиться».
Он включил автомагнитолу, и из колонок полилась классическая музыка. Звуки рояля слегка расслабили Илана, он прислонился затылком к подголовнику и закрыл глаза. Все тело ныло, руки и ноги подергивались. Последние часы по вине паранойи стали кошмаром наяву.
«Зная я об этом правиле номер один заранее», — прошептал он, — «не умирал бы от страху. Я ведь мог совершить непоправимое, Хлоя. У меня было при себе заряженное оружие. Понимаешь, что это значит?»
Молодая женщина придвинулась ближе и положила голову ему на плечо.
«Ничего ужасного не случилось. И это главное. Я рада, что ты здесь. Без тебя все было бы иначе. Праздник может испортить только Фе, но тут уж ничего не поделаешь».
Илан не ответил и даже не шевельнулся, почувствовав, что Хлоя волнует только игра, а он для нее не более чем инструмент, средство достижения цели. Была ли она хоть на гран искренна, когда говорила, что рада его присутствию? Он ничего не понимал и решил не поддаваться чувствам, чтобы сохранить ясную голову для игры. «Если один из нас выиграет, разделим деньги поровну?» — едва слышно спросила Хлоя. Илан резко отстранился. «Ну, началось. Деньги. Всегда только деньги. Для тебя нет ничего важнее денег. Я прав?»
«Ошибаешься. Я просто хочу договориться на берегу и больше к этому не возвращаться».
«Что ты предлагаешь?»
«Мы команда. Если да, поделим деньги».
«Ладно, поделим. По 150 тысяч на рыло. Вопрос решен».
Хлоя неожиданно поцеловала его в губы. «Считай это залогом моего обещания», — сказала она и отвернулась к окну.
«Ну да. Обещание». Илан поймал в зеркале взгляд Гадеса. Тот не сводил с него глаз, и в этом было что-то неприятное, раздражающее. Молодой человек сконцентрировался на дороге и задумался. То, как легко и быстро он согласился на отъезд, свидетельствовало об отсутствии у него привязанностей и обязательств. Он не помнил, когда в последний раз виделся со своими дядями, тетками и другими родственниками. У него нет собаки или золотой рыбки, так что даже кормить никого не нужно. Если он сдохнет, ни одна живая душа не будет его оплакивать, как и Хлоя. Илан так и не согрелся, хотя в машине было тепло, но тихая музыка и монотонное урчание двигателя сделали свое дело. Он задремал, а когда проснулся, уже стемнело. На часах было 18:00, они ехали 7 часов. Хлоя спала, положив под голову свернутую куртку. Фары высвечивали белую, идущую под уклон ленту шоссе. Крупные хлопья снега затрудняли видимость, и водитель не выключал дворники. Илан прислонился лбом к стеклу. Он ничего не мог разглядеть сквозь мрак, но догадывался, что они уже в горах. В какую богом забытую дыру их везут? Он наклонился вперед и спросил: «Скоро мы будем на месте?» Гадес обернулся. Его лицо в тусклом свете потолочной лампочки выглядело мертвенно-бледным. Лоб прорезали глубокие морщины. На вид этому человеку было лет 60, и Илан спросил себя, как такому пожилому господину пришла в голову мысль организовать подобную игру. Каковы его истинные мотивы? На кого он в действительности работает?
«Осталось 40 километров. После Гренобля погода резко ухудшилась. Ветер дует со скоростью 100 км/ч. Гидрометцентр заявляет, что ненастье затянется на неделю, не меньше».
«Гренобль. Значит, они и в Альпах?» Илан вспомнил готические романы, которыми увлекался в юности. Буря, горы, загадочные события, наводящие ужас даже под одеялом. Все элементы как по заказу. Он взглянул на просыпающуюся Хлою. Девушка потянулась, огляделась и накрылась курткой, словно тоже замерзла. Губы у нее были совсем бледные. Машина сделала несколько виражей по серпантину, и впереди неожиданно возникли огни задних фар какого-то автомобиля. Посреди дороги стоял человек и размахивал мощным фонарем. Судя по всему, его машина забуксовала. Съехала на обочину, ударилась о склон горы и опрокинулась в кювет.
«Авария. Этого только не хватало», — буркнул Илан.
Гадес кивнул водителю, тот мягко затормозил, но двигатель заглушать не стал. Организатор игры поднял воротник, накинул капюшон, надел перчатки. Вышел и побежал, сгибаясь под порывами ветра. Хлоя вглядывалась в темноту, пытаясь понять, что происходит. Может, это машина с другими участниками? Из пострадавшего автомобиля выбрался второй мужчина и присоединился к своему товарищу Игадесу.
«Смотри, кажется, у них на заднем сиденье еще кто-то есть», — сказал Илан, наклоняясь вперед.
Хлоя прищурилась и вдруг воскликнула. «Черт! Ты видел, что написано на спине у одного из тех типов? Полиция!» Илан инстинктивным движением вцепился в кресло, но сразу расслабился. «Легавая здесь не из-за него. Он ведь никого не убивал. Все это игра». Гадес что-то горячо обсуждал с высокими незнакомцами. Те бурно жестикулировали. «Беседуют на повышенных тонах», — заметила Хлоя. «Интересно, о чем?» «Может, рассказывают анекдоты? Например, чем снеговик отличается от снежной бабы?»
«Чем?»
«Снеговик состоит из двух комов».
«Не смешно».
Гадес наконец вернулся и стал в проходе. Начал стряхивать с себя снег. Очки у него запотели, он снял их, чтобы протереть, и Илан заметил, какие голубые у него глаза.
«Возникла проблема», — сказал Гадес, обращаясь к водителю и пассажирам.
«Какого рода?»
«Они не могут вытащить машину, так что нам придется оказать гостеприимство трем бедолагам».
«Почему бы не вызвать спасателей или техпомощь?» — спросила Хлоя.
«Телефонные линии не работают из-за снегопада, а место, куда они ехали, находится всего в 30 километрах от нашего полигона», — объяснил Гадес и дал распоряжение водителю. «Высадите нас, потом доставите их, если позволит погода. Решим по обстоятельствам».
Водитель кивнул. Полицейские подошли к своей машине, выключили фары и погасили фонари.
«Сразу видно, что легавые», — сдавленным от страха голосом шепнула Хлоя.
«Кого они перевозят? Преступника?»
«Наверное. Опасаться нечего, он будет в наручниках. Надеюсь, что так. В любом случае, ни слова о револьвере в бардачке, иначе возникнут проблемы».
Гадес снова выскочил из машины, а Хлоя прижалась к Илану.
«Не везет, так не везет. Теперь еще и преступников попутчики заполучили».
Она бросила взгляд на бардачок.
«Что и говорить. И телефоны у нас отобрали. Так что узнать, сказал Гадес правду насчет оборванных проводов или соврал, мы не можем».
«Мы по-прежнему внутри игры, Хлоя». Илан удовлетворенно улыбнулся и понизил голос.
«И легавые, и преступник. Это инсценировка. Смотри, как странно. Этих типов трое, и свободных мест в машине три».
Хлоя задумалась.
«Ты во всем видишь совпадение. А что, если они и правда попали в аварию? Кто мог знать, что начнется снегопад?
Наверняка был еще один сценарий для другой погоды. В конце концов, какая разница? Разве не ты говорила, что паранойя вездесуща?»
Илан торжествующе ткнул пальцем в листок бумаги.
«Правило номер один. Что бы ни произошло, что бы вам ни пришлось пережить, это не реальность. Это игра».
В салоне наступила тишина. Водитель выключил музыку и внимательно, с некоторой тревогой, вглядывался в происходящее на дороге.
«Ну, не знаю», — шепнула Хлоя. «Могли ведь и настоящие полицейские оказаться в снегопад на дороге, с уголовником на борту».
Илан сощурился, глядя, как двое мужчин ведут к их машине третьего, светя себе фонарем.
«Думаю, мы скоро это узнаем».